Первоначально эта проповедь была произнесена для церкви Grace Community, находящейся в Южной Калифорнии, в которой Джон МакАртур исполняет служение пастора и наставника. Джон МакАртур – пресвитер, писатель и преподаватель священного писания в рамках служения «Благодать вам», производящего и распространяющего эти ресурсы по всему миру. Перевод этой проповеди стал возможен благодаря служению «Благодать вам» и его соратникам. В конце проповеди мы будем рады поделиться тем, как вы можете связаться со служением «Благодать вам». А теперь время для открытий Божьей истины. Стих за стихом. С вами Джон МакАртур, проповедник служения «Благодать вам».
Сегодня утром желание моего сердца продолжить искренне делиться с вами. Несколько недель назад я чувствовал необходимость просто поговорить о вещах, по моему мнению, важных для нашей церкви. Признаюсь, это то, что Дух Божий положил мне на сердце. Не обязательно как проповедь, но как пылкое желание. И как уже было сказано в начале, я не всегда уверен, как буду говорить об этом, что получится на выходе, как Дух Божий направит мои мысли, чтобы все сформулировать. Однако я действительно считаю необходимым разговор о неотъемлемых составных, обязательных элементах, присущих Церкви, чтущей Господа Иисуса Христа. Бог благословил эту Церковь, и на это есть определенные причины. Одна из них – его суверенность. Но другая состоит в том, что Церковь Grace Community во время ее существования, по моему мнению, была посвящена правильным вещам. Под этим я подразумеваю то, что относится к Слову Божьему. И для этого нам потребуется несколько недель, чтобы просто вновь утвердиться в этом. Итак, для тех, кто, возможно, забыл, или для тех, кто пришел к нам недавно, мы можем в определенном смысле восстановить представление о том, где мы нашли свою силу и благословение. Я заглавил эту короткую серию «Анатомия церкви». Анатомия церкви. Мы заимствовали библейскую аналогию тела и говорили, что, по сути, мы можем свести тело до четырех элементов. Не клинически, но просто для аналогии. Тело – это скелет, внутренние системы, мускулы и плоть, так же, как и церковь тела Христа. Должен быть скелет, и мы уже говорили об этом в нашем первом совместном изучении, мы говорили о некоторых вещах, обрамляющих и образующих церковь, без которых она была бы бесформенной массой. Есть некоторые основополагающие вещи, нечто не подлежащее обсуждению, некоторые несократимые минимумы, некоторые основы, некоторые основные структуры, некоторые формы и сущности реальности, которые должны находиться в центре нашей жизни как церкви. Я предложил 5 из них. Во-первых, это возвышенное представление о Боге. Чтобы церковь была такой, какой хочет ее видеть Бог, она прежде всего должна сфокусировать свое внимание на Боге. Безусловно, есть много и других возможных объектов, но существенно лишь одно правильное средоточие на Боге. Другими словами, когда мы сосредотачиваемся на Боге, все становится на свое место. Когда Бог все во всем, и все, что мы делаем для Его непревзойденной славы, то компромисса быть не может. Фактически в этом суть всего, что бы вы ни делали. Идите ли вы или пьете, все делайте во славу Божию. Это основа всему. А затем мы предложили, во-вторых, абсолютный приоритет Писания, так как мы не можем сосредоточиться на Боге, пока не узнаем, кто Он. А мы не узнаем, кто Он, пока не поймем Его откровение, то есть Слово Божье. Итак, мы начинаем с возвышенного взгляда на Бога и подтверждаем абсолютный приоритет Писания, открывающего нам Бога. В-третьих, мы привержены доктринальной ясности. Смотря на Бога через Его Слово, мы из Его Слова извлекаем истину. И затем, в-четвертых, личной святости, применяя эту истину к жизни. И затем, в-пятых, к духовному авторитету, призывая людей к ответственности за то, как они живут на основе этой истины. Итак, это то, что связано с основами. Возвышенное представление о Боге, другими словами, абсолютно привержены откровению, данному им о себе. что также включает в себя необходимость прояснить его и передавать людям практическим и понятным способом, чтобы они могли применить его относительно личной святости, а затем подчинить все это духовной власти. Это основные истины. Следовательно, их нужно проповедовать, их необходимо преподавать, их необходимо вылепливать и формировать, их постоянно необходимо вновь подтверждать. И поэтому мы возвращаемся к ним. Вы знаете, когда мы встречаемся в День Господень, когда у нас проходят классы, изучение Библии, группы общения и так далее, то одной из очень важных характеристик всего этого является постоянное подтверждение наших основных ценностей. Мы собираемся вместе, чтобы подтвердить то, чему мы привержены. И когда мы собираемся вместе в День Господень, чем мы занимаемся? Ну, во-первых, мы поклоняемся в псалмах и молитвах, и в Священном Писании, таким образом вознося хвалу Богу, поэтому я всегда или почти всегда читаю псалмы. Затем, как сказано в псалме 149, хор поет великие истины о нашем славном Боге, а инструменты играют, славя Его, и все это для того, чтобы взрастить в наших сердцах и утвердить возвышенное мнение о святом Боге. Далее следует Слово Божье. Так как мы отдаем приоритет Слову, и поэтому мы учим Писанию. И когда мы преподаем Писание, то извлекаем из него истину или доктринальную ясность, а затем в проповеди, когда она подходит к концу, мы применяем сказанное к сердцу, где в результате может появиться личная святость. И покидая это место, мы надеемся, что вы примените к себе четвертый шаг, личную святость, и выйдя, будете так жить. И дальше мы поддерживаем это пастырством, то есть духовной властью, осуществляя надзор за стадом. Вот поэтому то, чем мы занимаемся, не просто набор всякой всячины. Мы подтверждаем, необходимо идти в соответствии с принятыми нами основополагающими реальностями. Теперь, во-вторых, в нашей последней проповеди мы уже начали разговор об этом и продолжим его в течение нескольких проповедей, так как мне хотелось бы выделить несколько важных элементов. Мы говорили о внутреннем устройстве. В теле должны быть внутренние системы. У вас не может быть только скелет и мускулы, плоть, вы бы не смогли жить. По всем системам тела необходимо движение, и я верю, подобное относится и к церкви. Нельзя лишь утверждать сильные доктринальные основы. Должно быть течение жизни. И, по-моему, течение жизни – это правильное отношение. Правильное отношение. Это битва за разум, друзья. Действительно так. Это битва за разум. Потому что каковы что? Мысли в душе его, таков и он. Здесь битва за разум. Итак, то, чего мы стараемся добиться во время служения, так это побудить вас к надлежащему духовному отношению, взрастить в вас правильное мышление, чтобы вы могли, выражаясь словами Павла, обновляться духом ума вашего, чтобы вы могли, как сказал Павел к филиппийцам, размышлять об этом. Чтобы вы могли обладать обновленным умом, чтобы вы могли облечься в разум Христа, чтобы вы были духовно ориентированы. Все это библейские фразы. Другими словами, мы хотим, чтобы вы правильно думали. Говоря откровенно, здесь не стоит вопрос попытки контроля вашего поведения. Здесь вопрос попытки контроля своего мышления, которое и приведет к правильному поведению. Возможно, вы вынуждены поступать правильно, с неправильным мышлением и мотивацией, причинами и отношением, и все ваши правильные поступки не более чем лицемерие. Все это лицемерие. Лицемерие. Итак, мы делаем упор не на принуждение вас к внешнему подчинению, а на стремлении создать в вашем мышлении правильные духовные отношения. А когда вы правильно думаете, то будете правильно поступать. Так что нас интересуют не только лишь программы. Мы не просто заинтересованы в занятиях, мы не просто заинтересованы в соблюдении какого-то внешнего кодекса, но скорее в развитии внутреннего отношения почитания Бога. Таким образом, движение по системам тела – это то, чем оно и должно быть, когда все тело здоровое, продуктивное и динамичное, правильно представляет свою главу Господа Иисуса Христа. Теперь позвольте мне просто повторить сказанное нами в нашем последнем совместном изучении. Первое и самое главное отношение, которое необходимо развивать, это отношение послушания. Послушание. Оно связующий элемент всякого отношения. Это всепроникающее отношение. Такое отношение говорит «я буду подчиняться Богу любой ценой». Это бескомпромиссная позиция. Такое отношение говорит «если так говорит Бог, то за ним последнее слово, я готов исполнять». Подобное отношение не торгуется с Богом, не оправдывает грех, но стремится всегда исполнять только волю Господа. Это лучше, чем жертва. То есть это лучше любого внешнего акта поклонения. Это внутреннее послушание. И отсюда начинается всякое правильное духовное отношение. Если с самого начала вы не желаете повиноваться Богу, то ничего не выйдет, кроме трудностей, испытаний и негативных обстоятельств. Второе отношение, о котором мы говорили, было смирение. Смирение. Послушание и смирение. Это, по сути, отношение, считающее других людей более важным, чем я. Ты важнее меня. Ваши потребности важнее моих потребностей. Ваши желания важнее моих. Ваше счастье важнее моего счастья. Ваша радость важнее моей радости. Ваше место важнее моего места. Ваша репутация важнее моей. Все в совокупности. Здесь самоотверженность, смирившая себя Господу Иисуса Христа, к Филиппийцам 2 глава. Подобное отношение ключевое, так как гордыня весьма разрушительна. Третье, мы говорили об отношении любви, а любовь – это смирение в действии. Говоря проще, любовь – это действующее смирение. Любовь и смирение неразлучные, так как лишь смиренные люди могут любить. Я не посвящу себя вам, если не позабочусь о вас больше, чем о себе. Без смирения я не забуду о себе ради ваших нужд, поэтому смирение – это стартовая площадка для любви. Если смирение – это самоотверженность, тогда любовь – это жертвенное служение и жертвенная отдача. Жертвенная отдача. Далее, в-четвертых, мы говорили о единстве. Когда у вас есть люди, посвященные послушанию, и есть люди, посвященные любви, благодаря смирению их сердец, вы увидите результат, и им будет единство. Смирение ведет к любви, а любовь ведет к единству. Так как чудесное единство присутствует там, где все люди отдают себя другим. Вы удовлетворяете мои нужды, а я удовлетворяю ваши вновь, и подобный обмен строит истинное единство одного сердца, одного ума и одной души, о которых говорит Библия. Но оно истекает из смирения. Это очень важный вопрос. Итак, мы говорили об этих первых элементах, и у меня есть желание прочитать вам письмо, кем-то отправленное в ответ на эти первые размышления. Я нахожу его очень трогательным и воодушевляющим для всех нас. Послушайте. Ваши последние две проповеди на тему анатомии церкви обличали меня. Моя молитва о том, чтобы Бог использовал эту серию, совершая большой труд в сердцах паствы церкви Грейс. Сегодня утром вы говорили о смирении. Я хотел бы поделиться с вами тем, как Господь работает в этом направлении в моей жизни. В начале лета я прочитал книгу Эндрю Мюррея о смирении и начал молиться, чтобы Бог научил меня смирению. Но вы знаете, что происходит, когда мы молимся согласно Его воле. Несколько недель назад он дал мне возможность применить все, что я выучил из Священного Писания здесь, в Грейс. Я вызвался поехать с четырьмя другими из церкви на свалки в Мексику, чтобы послужить живущим там людям. Я получил такой опыт, который никогда не забуду. Помимо плохих жилищных условий, только от одной грязи можно было заболеть. Приехав туда, моя работа заключалась в том, чтобы мыть головы детям, у которых были вши. Я никогда раньше этого не делал. Вы можете себе представить 25 детей, стоящих перед вами в очереди, и все с вшивостью разной степени тяжести. Не говоря уже о том, что у нас не было проточной воды, только тазики с водой, которые использовались снова и снова для всех детей. Мы стояли на улице на солнцепеке. Температура была около 40 градусов. Пока я стоял и мыл одну голову за другой, мои мысли поменялись от отвращения к радости. У одного маленького мальчика было так много вшей, что на голове появились раны. Что ж, должен признать, что поначалу я без особого энтузиазма касался этих язв. Однако я начал думать о том, как Иисус омыл ноги ученикам, и в тот момент я смирился перед Богом, понимая, что нужда этого ребенка была намного больше моего удобства. В тот день я усвоил несколько замечательных уроков о жертвенности и о том, что другие важнее меня, и я молюсь, чтобы Бог продолжал работать в моей жизни, уча меня тому, что принесет Ему славу». Это чудесное письмо. Пред нами выражение смиренного сердца. Здесь выражение любящего сердца. Оно приносит жертвы ради удовлетворения потребностей других. Подобным отношениям не существует замены. И для того, чтобы в церкви текла жизнь, необходимо послушание, смирение, любовь и чувство единства. Теперь позвольте мне поговорить еще о некоторых из этих отношений. Давайте назовем пятой готовностью служить. Готовностью служить. Потому что оно вытекает из того, что мы только что говорили о любви, смирении и так далее. И на самом деле это еще один способ сказать то же самое. Готовность служить. На днях один человек сказал мне: «Знаете, мы больше не ходим в вашу церковь, мы пошли в небольшую церковь, где в нас нуждаются». Люди часто говорят мне такое, но я не совсем уверен, что это нормально. Возможно, они были водимы Духом Божьим, да благословит их Бог за это. Это славные люди, я уверен, что Господь повел их туда. Но дело не в том, что вы нам не нужны. Я имею в виду, посмотрите на всех этих людей. Вы думаете, у них нет нужд? Не то чтобы с большим количеством людей у вас было меньше нужд. Кажется, люди просто имеют в виду, что там у них есть программы, а заниматься ими некому, и им нужны люди, способные помочь с их программами, и, возможно, все так и есть. Но служение не обязательно связано с организованными церковью программами. Вы понимаете? Не обязательно. То есть вы можете прийти сюда и сказать: «Хорошо, мы будем ходить в церковь, но делать ничего не будем. Мы не будем петь в хоре или вести класс, подметать полы или делать что-то еще. Мы ничего не будем делать. Мы просто приходим и попросту не знаем, если есть какие-то нужды». Посмотрите вокруг себя. Повсюду есть разные люди с разными нуждами. Повсюду. Все зависит от вашего восприятия. Откройте 1 Коринфянам 4 главу. Я хотел бы показать вам некоторые тексты Писания и после сделать вывод. 1 Коринфянам 4 глава. Павел здесь говорит следующее. «Ибо каждый должен разуметь нас». Другими словами, когда дело доходит до суждения обо мне и тех, кто со мной, когда речь идет о том, чтобы сказать: «Ну, а кто был этот человек?», когда дело доходит до написания надписи на моем надгробии, когда дело доходит до траурной речи в день моей смерти, когда дело доходит до обозначения того, какой вклад я внес, когда придет время моей похвалы, то скажите, пожалуйста, он был слугой Христа. Мне это нравится. Могу вспомнить как минимум полдюжины слов на греческом языке со значением «слуга», из которых он использует самое низшее. Слово «хуперейтас», «хупер» означает «под», «этас» от слова «грести», «нижний гребец». У них были большие, неповоротливые деревянные корабли. И в корпусе этих кораблей находились три яруса. Их называли тритирами, с тремя рядами рабов, прикованных к веслам, которые тянули эти громоздкие массы через моря. И люди внизу были нижними гребцами. Павел говорит: «Послушайте, когда приходит время давать оценку апостолу Павлу, не называйте в его честь соборы, даже не называйте в мою честь город в Миннесоте», — говорит он. «Не называйте школу в мою честь, не давайте мне звание почетного доктора, просто скажите, он был галерным рабом третьего яруса, и видит Бог, он тянул весло». Слуга. Многие люди хотят быть крутыми. Богу же нужны люди, которые будут тянуть весло. Во втором стихе он говорит, что ключом ко всему этому от демонстрейтера же требуется что? Верность. Верность. Вам не нужен талантливый гребец, способный делать это по-новому. А пока суть до дела, срезающий весла всем остальным. Вам нужен верный гребец. Вот и все. Видящий себя слугой. В третьем стихе он говорит: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. О чем ты говоришь? Я не делаю это ради вашего мнения. Я не делаю это ради похвалы. Я служу Господу Иисусу Христу не для того, чтобы вы меня судили. Я не могу согласиться с вашим суждением. Я понимаю, сказано им действительно так. Люди не всегда знают происходящее внутри. Они могут хвалить вас, а ваши мотивы могут быть извращенными. Они могут проклинать вас, а у вас могут быть чистейшими в мире мотивы, и вы изо всех сил пытаетесь преодолеть свою человечность. Вы знаете, что я имею в виду. На самом деле это не так. Иногда вы от всего сердца проповедуете, но знаете, что все получилось ужасно. Вы не достигли цели, вы все испортили. И у меня бывают такие времена, когда я уходил со слезами, просто потому что не делал того, что, как я думал, должно чтить Бога. Вы уходите, а какая-то дорогая душа скажет: «Замечательно! Лучшая проповедь, которую вы когда-либо произносили!» А вы улыбаетесь, пожимаете им руку и говорите: «Спасибо!» И вы знаете, что им это неизвестно. А иногда, друг мой, ты просто летал как орел. Затем спускаешься, кто-то говорит: «Тебе сегодня нехорошо, правда?» И говорите: «Что? Я никогда не чувствовал себя лучше». Нет, ты не был похож на себя самого. Затем люди критикуют, оценивают, хвалят, обвиняют, благословляют, проклинают. Павел говорит: «Я не собираюсь играть в эту игру. Я просто хочу тянуть весло. Вот и все. И меня действительно не интересует мнение людей». Он говорит: «Они не знают фактов, и мне нравится сказано в конце 3 стиха. Я и сам не сужу о себе, знаете? Я не могу доверять даже своим собственным суждениям, я так презрел свою пользу». В 4 стихе он говорит: «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Возможно, я не вытягиваю все сорняки в своей жизни. Я могу считать, что у меня все в порядке, но это не оправдывает меня. Судья же мне кто? Бог. Бог. И посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который обнаружит сердечные намерения, мотивы сердца. И когда Он найдет там сердце раба, это то, что мне хочется». Это то, что мне хочется. Итак, Он призвал нас быть рабами 3-го яруса на галерах, тянуть весла, быть верными, не пытаться зарабатывать репутацию, даже не делать благосклонной самооценки, просто тянуть весло и позволить Господу судить. Вот почему в Деяниях 20 главе Он говорит: «Работай Господу со всяким смиренномудрием». Мы опять вернулись к смирению. Эти вещи неразрывно связаны между собой. Фактически, вы могли бы принять любой из этих подходов, и если бы вы взращивали один из них в своей жизни, побочным эффектом стали бы все остальные. Без смирения не может быть любви. Без любви не может быть смирения. Без любви и смирения вы не смогли бы достичь истинного единства общения. Вы не можете по-настоящему служить сердцем слуги без любви, и вы не можете быть слугой в сердце слуги без смирения. Все переплетено. Все переплетено. Как если бы Господь подошел к одному и тому же вопросу со множества разных сторон, если бы Он мог просто понудить нас ухватиться за то, что одно зафиксироваться и сконцентрироваться на нем, все остальное нашло бы свое надлежащее место. Вы спросите: а что ты имеешь в виду под готовностью служить? Я просто имею в виду следующее. Я не говорю о церковных программах. Давайте откроем вместе Римлян 12 главу. Мы говорили о мотивации, давайте теперь поговорим о действии. Римлян 12:4. Мы вновь встречаем аналогию с телом. Там сказано: «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена, и как по данной нам благодати имеем различные дарования». Вы можете на этом остановиться. Перед нами это тело, верно? Тело состоит из разных членов, как человеческое тело, так же и церковь, и у каждого из нас разные дары. И затем он требует от нас: если у вас есть дары, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли в учении, увещатель ли увещай, раздаватель ли раздавай. Начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием. Другими словами, говорит: начинайте действовать. Вам не нужна программа. Если ты верующий человек, у тебя есть Богом данная способность служить. Она должна течь из твоей жизни. Возможно, это будет внутри структуры. Слава Богу за этот замечательный способ. Это может быть очень и очень личным. Но неслужащий верующий – это противоречие в самом понятии, потому что верующий – это человек, в котором пребывает Дух Божий, он наделен Духом Божьим, силой для служения, и не служить – значит создавать где-то пробку. Прийти же в церковь и сказать: «Ну, я пришел туда, а у них так много людей, я действительно не знаю, где мне служить». Послушай, дорогой, если ты исполнен Духом Божьим, Он через тебя желает развивать абсолютно необходимое служение. Здесь упоминается слово «пророчество», а затем говорится о служении. Это очень общие термины. Учение – очень широкое понятие. Увещание, раздавание, управление, милосердие – очень широкие понятия. На самом деле это не просто узкие, маленькие, крошечные, изолированные вещи, но категории. В категории раздавания есть всевозможные способы даяния. В категории милосердия есть множество способов проявить милосердие. В категории проповеди и обучения множество способов проповедовать и учить, стили и так далее, и так далее. Дело вот в чем. Это категория одаренности. И в вашей, в моей жизни Господь смешал различные категории в совершенную смесь и дал нам дар, принадлежащий только нам одним, то есть совершенное сочетание различных категорий одаренности. Есть и другие категории, перечисленные в 1 Коринфянам 12 главе. Итак, я рассматриваю их как категории. Из них Господь выбирает параметр и смешивает его с другим, а затем еще с одним. Я смотрю на свою жизнь и говорю: очевидно, то, что Бог призвал меня проповедовать и учить, и вести, и увещевать, и, возможно, проявлять дар знания. Итак, Он выбрал то, и то, и то, и это Он смешивает. И смешивает это так, чтобы каждый из нас стал духовной снежинкой, отличающейся от других. Если вы не действуете, если вы не служите тем самым простым, доступным способом вам, то это не Божий подход к делу. Ведь так легко создать что-то вроде зрителя, но суть-то не в этом. Церковь никогда таким не довольствовалась. Я помню, как много лет назад появился журнал Moody Monthly, и у них было желание написать статью о нашей церкви. Наши служения все еще проходили в часовне, но среди нас были люди, которые повсюду носились. И журнал хотел что-то об этом сказать, а я в те дни их толком еще не знал. Это было задолго до того, как я начал писать книги для Moody Press. Они пришли, Лоэл Сандерс написал статью о нашей церкви. После изучения обзора интервью с людьми он назвал статью «Церковь с 900 служителей». Так как в те дни нас было 900 человек, и он написал «Все служат». С точки зрения официальной организации, тогда у нас было меньше программ, чем сейчас. Но все были задействованы. Все действовали. Они просто делали что-то, служа своими дарами. Люди звонили и спрашивали: есть ли кто-нибудь в больнице, кого я могу посетить? Могу я помочь в детской комнате? Могу я пойти туда и помочь всем сестрам, гоняющимся за маленьким карапузом по всему ковру? Могу я расставлять стулья, могу ли я убирать туалеты, могу ли я помыть окна. Я просто хочу использовать свой дар взаимопомощи. Есть ли у вас место, где вы могли бы задействовать кого-то, кто хочет учить? Мне интересно узнать, не подготовите ли вы меня к этому. Есть ли у вас место, где бы вы могли задействовать того, кто хочет доносить до людей Евангелие? Мы бы хотели помочь. Или мы слышали такое: послушайте, мы участвуем в служении, все очень прекрасно, и Бог благословляет нас. Мы применяем свои дары, славу Его имени и так дальше. Так и должно быть в церкви. Может быть, когда она становится больше, все думают, что этим займется кто-то другой, но чем больше она становится, тем больше потребностей, и нам просто необходимо вовлечение большого количества людей. Но дело не только в этом. Дело не в том, что нужно что-то делать для построения церкви или достижения какой-то программной цели. Если вы христианин и прибавитель Христа, желаете пережить радость, желаете получить благословение, желаете быть послушными, то должны выполнять свою часть работы. Нужд так много. Просто начни употреблять свои дары. Нет необходимости анализировать свой дар. Я не знаю, в чем мой дар, кроме того, что я проповедую, учу и делаю еще кое-что. Мне не нужно составлять каталогов, вам не нужна компьютерная программа, определяющая дары. Когда вы отправляете, получаете код, отправляете, вам присылают компьютерную распечатку о том, какой у вас дар. Но это же смешно, у компьютера нет разума. Я долгое время наблюдал за собой и не уверен, что знаю, как Бог соединил все воедино. В принципе, я хорошо знаю, что у меня плохо получается, вероятно, лучше, чем то, что я делаю. Но я не иначе пойму свой дар, когда начну служить. Я просто поворачиваюсь, оглядываюсь назад и говорю: так вот оно что. И когда вы войдете в поток служения и силу Духа Божьего, вы увидите, что сделает через вас Бог. Нуждам нет конца. Я только на днях услышал, что 70% людей старше 18 лет, живущих в долине Сан-Фернандо, холосты. Невероятно. Многие семьи просто разваливаются. Не так ли? 70%! Это эпоха распутных людей, разведенных и одиноких родителей. Говорить о нуждах? Друзья, у нас есть нужды. Нужды повсюду. Нужды повсюду вокруг нашей общины. К слову, скажу еще кое-что о холостых людях. Я думаю, что иногда холостяки считают, что единственное, что им нужно в жизни, это жениться. Позвольте мне сказать вам, у вас есть альтернатива, нечто лучше этого. Прочтите 1 Коринфян 7 главу. Павел говорит, женитесь только в случае необходимости. Я имею в виду, если вы без этого не можете. Если у вас нет дара одиночества, и вы просто разжигаетесь, и вам обязательно необходимо жениться, женитесь. Но, друг, если ты можешь остаться холостым, оставайся холостым. Я считаю, что в нашей церкви холостяки представляют, вероятно, наибольший ресурс духовного служения. Потому что они не обременены заботами. В 1 Коринфянам 7, 35-36 говорится весь текст 32 стиха и дальше, что неженатые люди заботятся о Господнем. Женатые же заботятся о семье, своих женах, супругах и обо всем, о чем нужно заботиться. В этом нет ничего плохого. Просто если вы можете оставаться холостым, наслаждайтесь этим и думайте обо всех неженатых людях, которых нам необходимо достичь. Существует множество вещей. Просто совершенствуйте то служение, которое Бог вложил в ваше сердце и на которое Он вас одарил. Я просто хочу познакомить вас с двумя моими любимыми людьми, которые в определенной мере малоизвестны. Колоссянам 4.12. Колоссянам 4.12. Имя этого человека Епафрас. Епафрас. Послушайте, мне очень нравится. Там сказано. Епафрас один из вас. Как замечательно, не правда ли? Кто он? Доктор философских наук, доктор богословия, доктор права, врач, выпускник семинарии, Фай, Бета, Капа. Нет, нет, нет. Рукоположен? Нет, нет. Епафраз один из вас. Человек. Просто человек. Он раб. Чей? Иисуса Христа. Разве это не прекрасно? Я размышлял об этом много лет назад. Я подумал, было бы замечательно написать так на чьем-то надгробии того, кто был просто возлюбленным, замечательным христианином. Просто назовите его «Один из нас». Слуга Христов. Просто один из нас. Это очень высокое призвание. Он приветствует вас. В чем было его служение? Великий проповедник, великий оратор. Нет, нет. В чем было его служение? Он всегда подвизающийся за вас в молитвах. Разве это не прекрасно? Боже, дай нам много Епафрасов. Он всего лишь один из вас. Так говорит он Колоссянам. Всего лишь один из ваших. И он всегда горячо молится. О чем же он молится? Он молится, чтобы вы прибыли совершенно исполнены всем, что угодно Богу. Вот брат, носящий в своем сердце ношу духовного развития каждого человека. Я считаю, что это дар веры. Дар веры связан с молитвой. Перед нами человек с даром веры, и мне неизвестно, какие еще дары были смешаны с этим. Но, друзья, он просто пользовался им до конца. Ему не нужна была организованная программа. Он просто вставал на колени и так стоял, молился. Молился. Есть еще один человек. Филиппийцам 2 главе. Двадцать пятый стих. У них даже похожие имена. Епафродит. Брат. И сотрудник, и сподвижник. А ваш посланник. Другими словами, вы послали его ко мне. И чем он отличался? Чем он занимается? О, служитель в нужде моей. Кем он был? Он был сотрудником. Вы знаете, как это важно, когда у вас есть сотрудник? Вы знаете, что значит просто иметь кого-то рядом, когда вы сражаетесь? Просто быть любимым другом? Кем-то, кто возьмет меч и будет сражаться с вами. Это необходимо многим людям. И служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. То есть это немыслимо. Человек расстроен. Ему тяжело на сердце. Из-за чего? потому что он узнал, что в его церкви стало известно о его болезни. Он думает, что из-за этого они расстроятся, и им очень тяжело, так как они расстроятся из-за его болезни. Он не горюет от того, что сам болен, но он грустит от того, что они опечалились известием о его болезни. Вот это человек. Он не возвращается с поля, говоря: «Помолите за меня, у меня заусенница». Понимаете? Он опечален, так как их расстроило известие о его болезни. Насколько должно быть глубоким были отношения любви у этих людей, не правда ли? Он был болен. 27 стих. Он был настолько болен, что чуть не умер. Он заболел, чуть не умер. Вы спросите, ну а как он заболел? 30 стих. «Ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне». Не знаю, но думаю, когда мы попадем на небо, такие люди будут выделяться. Нам придется очень постараться, чтобы из тех, кто был известен нам, найти кого-то лучше. И в 29 стихе он говорит: «Примите же его в Господе со всякой радостью, таких имейте в уважении». Что же он сделал? Он был сотрудником, он был помощником. Друзья, дело в спонтанности. Все дело в том, что находится внутри. Если у вас просто есть желание служить, оно выйдет наружу. Другими словами, если вы всегда стоите в стороне, говоря: «Ну, я не хочу вмешиваться в это дело, не знаю, примут ли они меня, или не знаю, понравится ли мне с ними работать», вы можете сколько угодно играть в эти игры. Или вы могли бы просто служить. Просто служить. Позвольте назвать вам еще одну. Радость. Радость. Это шестое внутреннее духовное отношение. Во время наших палаточных собраний в последние пару вечеров Кен Пур говорил на тему радости. Размышляя и разговаривая об этом, я думаю, мы прекрасно провели время, и нам также очень понравилось. Что мы подразумеваем под радостью? Радость – это своего рода внешнее изобилие. Это реакция сердца, души, разума, тела, всего человека на отношения с Иисусом Христом. И одно из направлений, которое мы стараемся развивать в этой церкви, это радость. В Слове Божьем есть серьезность, бесспорно. В отношениях с бесконечно святым и премудрым Богом, суверенным Богом, тем, с которым у нас есть отношения, присутствует серьезность. Борьба с ужасным давлением и тревогами жизни, смерти и всего того, что человечество навлекает на нас, требует огромной серьезности. Есть много того, что причиняет нам боль, но в то же время мы полны радости, глубокого энтузиазма души о том, что все хорошо и в конечном итоге все будет превосходно. Я верю, что радость исходит из Слова Божьего. Я верю, что когда мы изучаем Слово Божье, когда мы подчиняемся Слову Божьему, мы получаем радость. Это пишем вам, сказано в 1 Иоанна 1:4, чтобы радость ваша была какой? Совершенной. И Царство Божье, говорится в послании к римлянам, есть правда, мир и радость в Святом Духе. Христос сказал, что Он пришел, чтобы дать нам радость. Павел говорит: «Всегда радуйтесь, еще говорю, радуйтесь». Я убежден, что радость связана со всем понятием желания служить. Я вижу, как люди вовлекают себя в дела Божьи, делают что-то и употребляют свои дары, и вот радость. Почему? Потому что радость приходит тогда, когда ты отдаешь себя. Люди, занимающиеся самоанализом, знаете, они пытаются соединить все точки, позаботиться о своих нуждах, решить свои собственные проблемы, удовлетворить все свои собственные потребности, становятся самоцентричными, созерцающими себя несчастными. И лишь люди, отказывающиеся от своей жизни, наполнены радостью. И наше желание в том, чтобы церковь была полна радости. Я воодушевляюсь происходящим и не позволяю чему-либо воровать мою радость. Я борюсь, чтобы сохранить свою радость. Некоторые люди пытаются отнять у меня радость. Да, это так. Они приходят и говорят: «Джон, у нас есть настоящая проблема, очень серьезная». Очень серьезная. Я говорю: «И что же это?» Они рассказывают мне какую-то мелочь, знаете, просто мелочь. А я просто отвечаю: «Ну, давай посмотрим, не решит ли Господь твою проблему. Мы сделаем все, что сможем». А иногда кто-то приходит с проблемой, с настоящей проблемой, большой проблемой. И я просто воспитываю свое сердце, просто совершенствуюсь, и всякий раз, когда у меня возникает настоящая большая проблема, я мгновенно реагирую, говоря: «Это действительно впечатляет! Просто потрясающе! Спасибо большое. Я так воодушевлен этой проблемой. Некоторые из вас, с кем мы хорошо знакомы, знают, что я именно так отвечаю. Друг, я очень рад узнать об этом. Какая потрясающая проблема. Они смотрят на меня, как будто бы у меня не все дома. Однако, если я понимаю суть проблемы, то я уже впереди игры, потому что я знаю, как решает проблемы. Но если проблема мне неизвестна, значит, мое положение весьма незавидно. Я не буду волноваться, если знаю, в чем суть проблемы. У меня есть радость, так как я знаю того, кто решает проблемы. Вы можете утратить радость. Если хотите, можете начать искать навозную кучу на каждом лугу. Возможен такой образ жизни. Я имею в виду, он возможен. Это выбор. Это ваш выбор. Я предпочитаю быть радостным. Я выбираю быть счастливым. Я предпочитаю проявлять энтузиазм. Я предпочитаю восторгаться тем, что делает Бог. И меня не волнует, что говорите мне вы не повлияете на мое состояние, когда я укрепляю силы Духа Божьего, так как я верю, что Библия повелевает мне всегда радоваться. И еще говорю, радуйтесь. И поэтому я говорю своему духу МакАртур, радуйся, радуйся. Радуйся Богу, искупившему и любящему тебя, независимо от тебя самого. Радуйся тому, что однажды ты попадешь на небеса. Конечно, у тебя есть проблемы, но однажды ты попадешь на небо, и у тебя будет целое собрание идеальных людей. У них будет идеальный проповедник, и вы даже не будете нуждаться друг в друге, так как сможете распустить церковь и все пойти по домам. Послушайте, не позволяйте никому отнимать вашу радость. А если у вас нет радости в Господе, то это потому, что вы смотрите на неправильные вещи. Радость доступна. Мы можем радоваться чему угодно. Мы поговорим об этом сегодня вечером. Все происходит во благо, поэтому все происходящее приносит радость. Самые счастливые люди те, которые решили проблему, и вы не сможете это испытать, если у вас нет проблем, которые нужно решить. Хочу сказать и о шестом отношении. Мире. Мир. Красивое слово, не правда ли? Мир. Мир мой оставляю с вами. Не так, как мир дает, я даю вам. Да что? Не смущается сердце ваше, и да, не устрашается. Иисус дал нам свой мир. В 1 Коринфянам 7:15 говорится, «К миру призвал нас Господь». «И мир Божий соблюдет сердца ваши», говорится в 4 главе послания филиппийцам. «Живите в мире», 2 Коринфянам 13:11. «Будьте в мире между собой», 1 Фессалоникийцам 5:13. «Мир». Если радость – это внешний избыток, то мир – это внутреннее удовлетворение. И когда вы видите пришедших к Господу людей, они говорят о радости и мире, не так ли? Господня радость – ее глубокий, устойчивый мир. Мир. Другими словами, это внутреннее удовлетворение, говорящее «все под контролем». Все под контролем. Конечно, все не так, если в вашей жизни присутствует грех. Но если вы решаете проблему греха и ходите в духе, то что бы ни случилось, у вас есть мир. Мы никогда никому не должны позволять лишать нас мира. В течение многих лет служения здесь мы пытались воспитать сердце миролюбия, покой и уверенность в Боге. Я уже несколько недель изливаю свою душу на 8 главу послания к Римлянам, пытаясь показать вам, что в Иисусе Христе вы безопасны, а побочным продуктом такой безопасности является глубокое чувство покоя. Мир. Душевный покой. Причин для беспокойства нет, нет причин для волнения. Вот почему Павел говорит, не заботьтесь о чем. Ни о чем. Ни о чем. Пусть вашей душой управляет мир Божий. Конечно, все мы проходим испытания в этой сфере и не живем в идеальном мире. Но у нас должно быть подобное отношение, позиция мира. Позвольте мне подвести вас к итогу, сказав то, что я действительно хочу подчеркнуть. Мы могли бы много сказать о самом мире. В 5 главе Евангелия от Матфея наш Господь сказал, «Блаженны кто? Миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Христиане должны быть миротворцами. Возлюбленные, вы не могли бы сделать ничего более прекрасного для Царства Божьего и Церкви Иисуса Христа, чем быть миротворцем. Это чудесное дело. Человеческая природа склонна к конфликтам, не так ли? Как говорит Иов, человек рождается на страдания, как искры, чтобы стремляться вверх. Хочу сказать, что жизнь просто воспламеняется, когда люди трутся друг о друга. Конфликт просто наступает. Он проявляется в личностях. Подобное происходит постоянно. Одно чудесное дело, которое мы могли бы сделать – быть миротворцами. Не разжигайте беспокойство. Успокаивайте его. Я кое-что слышу, кто-то скажет, ну знаешь, брат в церкви Грейс, что-то не так. И тут они подмечают какую-то мелочь. А кто-то другой слышит, это кто-то другой. И понимаете, внезапно эта волна прилива накатывает и накрывает меня. А я говорю, ребят, подождите, я думаю, здесь небольшой перегиб. И вместо того, чтобы кому-то из окружающих быть миротворцем, мы имеем дело с кучкой народа, которые вместо того, чтобы идти к миру, создают проблемы. Иногда я тоже был частью этого. Мы все попадаем в такие ситуации. Где-то в наших сердцах должна быть посвященность состоянию, говорящему «я спокоен». Все хорошо. Бог все контролирует. Он все еще на своем троне. Я буду миротворцем. О, как прекрасно это. Будьте миротворцем. Будьте миротворцем. Каждый раз, когда у вас появляется возможность поконфликтовать, творите мир. Сводите две стороны вместе, чтобы они могли друг друга обнять. Будьте миротворцем. Не занимайте позицию вот здесь против этого человека. Попытайтесь найти что-то доброе в этом человеке, что-то доброе в этом человеке. Устраняйте плохое, отталкиваясь от чего-то хорошего, что вы замечаете. Развивайте правильные отношения и будьте миротворцем. Начинайте со своей семьи. Мужья, вы знаете, есть вещи, которые вы можете сказать, и это выбьет вашу жену из колеи. Вам это известно. Не говорите таких вещей. Зачем вам это делать? В нашей семье бывают случаи, когда я прав. Моя жена иногда думает, что я ошибаюсь, но я прав. Иногда я ошибаюсь, но иногда я прав. Бывают случаи, когда она думает, что я не прав, а я прав. И, возможно, лишь Бог и я единственный, кому об этом известно. Но я прав. Однако я не буду этого утверждать, потому что это не примиряет. Я не собираюсь идти на компромисс с убеждениями, но я определенно не собираюсь защищать свои права, если это не приведет к миру. Так как мир для меня важнее, чем моя собственная воля и мой собственный путь. Конечно же, путь Божий важнее для меня всего остального, и поэтому я постоянно борюсь с теми, кто отрицает Божью истину, но ищет мира с принадлежащими к его семье. Мы должны быть миротворцами. О, если бы вы могли просто понять эти вещи, насколько проще могла бы стать жизнь. Еще одно. Благодарение. Оно так очевидно, это всего лишь простой обзор. Это всего лишь базовые вещи. За все благодарите, 1 Фессалоникийцам 5:18. За все благодарите, ибо такова вас воля Божия. Люди повсюду спотыкаются в попытках найти волю Бога, ища волю Бога. Они смотрят на Бога, как на мирового пасхального кролика, спрятавшего ее в кустах и говорящего «вот уже теплее, На момент, когда они роются в поисках воли Божьей. Я только что прочитал книгу из 425 страниц о том, как найти волю Бога. Я нашел волю Бога в 1 Фессалоникийцам 5:18. За все благодарите. Четыре слова. Просто будьте благодарны. Будьте благодарны. Люди говорят, о, если бы у меня была лучшая работа, лучшая жена, лучший муж, лучшая семья, лучшая ситуация, лучшая машина, лучше то, тогда бы не было этих проблем. Но будьте благодарны. Скажу вам, благодарность в вашей жизни – это самая сильная вещь. Если вы когда-нибудь сможете развить благодарность сердца, то сможете решить множество проблем. Все, что вам нужно сделать – просто продолжать приносить Богу благодарность и хвалу, и это устранит все ваши проблемы. Вы их попросту просто больше не видите. Хочу сказать, что так поступил псалмопевец. У него была проблема. Он скрывался где-то по камням, так как боялся, что Авесалом убьет его. Я имею в виду Давида, так? Его некому защищать, он один в пустыне, Авесалом пытается отнять у него престол, он гонится за ним по пустыне, а Давид сидит под камнем и плачет. О, Боже, почему нечестивые процветают? Зачем ты это делаешь? Господи, как долго я буду здесь сидеть? Почему бы тебе не пойти туда, не уничтожить их?» И снова и снова. И вот он начинает думать о том, что сделал Бог, и начинает все перечислять. «Боже, о, Господь, ты сделал это! О, Господь, ты сделал то! О, ты так велик, ты так могуч, ты так славен, я благодарю тебя за это!» И затем, когда вы дойдете до конца псалма, «О, Господи, он великолепен, он просто полностью свободен!» Он находится под той же скалой, а Авесалом делает то же самое, Давид просто сформировал совершенно другую точку зрения. Но если у вас проблемы, вы все время ворчите, жалуетесь, то это никак не связано с вашими обстоятельствами, это связано с вашей неспособностью быть благодарным за положительные действия, совершаемые Богом. Развивайте благодарность. Пусть уста ваши наполнятся хвалой. В 29-м псалме 5 стихе говорится, что мы должны славить память святыни Его. В 105-м псалме 1 стихе мы должны быть благодарны за доброту и милость, которую Он нам дарит. 2 Коринфянам 9:15, мы должны быть благодарны за дар Христа. Откровение 11:17, мы должны быть благодарны за силу Христа и грядущее царство. 1 Фессалоникийцам 2:13, мы должны быть благодарны за принятие эффективное действие Слова Божьего. Послание Римлянам 7, 23-25, мы должны быть благодарны за то, что Христос избавил нас от власти находящегося в нас греха. 1 Коринфянам 15:57, мы должны наполняться благодарностью за то, что нам обещана победа над смертью и воскресенье. Даниила 2.23. Даниил был благодарен за мудрость и силу. 2 Коринфянам 2.14. Мы должны быть благодарны за победу Евангелия. Послание Римлянам 6.17. Мы должны быть благодарны за обращение к Богу других людей. Послание Римлянам 1.8. Мы, подобно Павлу, должны быть благодарны за проявление веры в жизни других. 2 Фессалоникийцам 1.3. Павел был благодарен за любовь, которую он видел в других верующих, и за их тяжелый труд ради Царства Божия. 1 Коринфянам 1.4, он был благодарен за благодать, дарованную другим. Он был благодарен во 2 Коринфянам 8.16 за ревность по Христу, которую он видел в жизни других. Я хочу сказать, просто развивайте, взращивайте благодарность, вместо того, чтобы постоянно стонать о том, как все плохо. Вы скажете, ну да, я неблагодарен, но мои обстоятельства... Нет, дело не в ваших обстоятельствах. Причина, по которой вы неблагодарны, очень проста. Причина неблагодарности заключается в том, что, по вашему мнению, вы не получаете то, что заслуживаете. Это так. Если вы получите заслуженное вами, то окажетесь в аду. Так что выбросьте это из головы. Вам не захочется заслуженное вами. Вам даже не захочется то, чего вы желаете, если вы не будете знать, что этого же вам желает Бог. Будьте благодарны. Так много всего. Развивайте благодарность. Это уберет из вашей жизни всю горечь. Такие простые вещи, не правда ли? Благодарность, мир, радость, готовность служить, единство, любовь, смирение, послушание. Послушайте внимательно. То, что я собираюсь сказать, может показаться ересью, но это не так. Вот 8 вещей, которыми я поделился с вами. А теперь послушайте. Вы можете выбрать любую из них, просто любую из них. И если какое-то одно качество будет безраздельно властвовать в вашей жизни, все остальные также будут на месте. К примеру, возьмем послушание. Если вы послушны, остальное решается само собой. Возьмем кротость. Если вы смиренны, по-настоящему смиренны и бескорыстны, тогда вы будете любить и найдете единство. И когда вы подобным образом любите, вы будете служить, а в результате такого служения появится радость. Также из такого служения и такой любви появится глубокое чувство мира. Когда у вас будет глубокое чувство мира и глубокое чувство радости, ваша жизнь будет наполнена значимым служением. То, что вы принесете Богу – благодарность. Возьмем любовь. Что произойдет, если в вашей жизни будет преобладать любовь? Ну, во-первых, если любите меня, соблюдите мои что? Заповеди. Если вы любите Бога, вы будете всему повиноваться. Если вы просто любите Бога, вы будете смиренными. И найдете единство. И из этой великой любви произрастет служение, радость, мир и благодарение, так как вы будете благодарны тому, кого любите, не правда ли? Также вы будете счастливы, и в вашем сердце будет царить мир благодаря имеющимся у вас умиротворяющим отношениям любви. Либо вы могли просто взять единство, то есть если вы действительно стремитесь к единству сердца, единству души, будучи связаны вместе со всеми остальными верующими, скажу вам, чтобы достичь этого, вам необходимо проявлять любовь, смирение и послушание. Все взаимосвязанный порядок слагаемых неважен. Хочу сказать, это выглядит так. Если бы Господь говорил, послушайте, я предлагаю вам около 8000 подходов в этом вопросе. Просто выберите любой. Точно так же, как в 5 главе Галатам, но плод Духа, не плоды, а плод. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы получаете все или ничего. Вы не можете сказать, ну, моя жизнь полна любви, истинной любви к Богу, любви, порожденной Святым Духом. Просто я жалкий и несчастный. В моей жизни нет радости. Нет, нет. Жизнь, наполненная любовью, будет радостью, миром, кротостью и добротой. Я имею в виду, все это просто приходит, понимаете? Или, скажем, вы просто решили, что будете радостным. Вы просто собираетесь взращивать радость. Из вашей радости произойдут благодарность, мир и служение. Вы понимаете, о чем я говорю? Присоединяйтесь в любой точке. Я думаю, мы понимаем это наставление. Позвольте мне выразить признательность. Я постоянно восхваляю Бога за то, что вы послушны. Я не говорю, что это не так. Что вы смиренны и любите. У вас прекрасное единство, готовность служить, радость и мир. Благодарность определенно присутствует в вашей жизни. Я вижу это. Слава Богу за это. Я ценю вас. и лишь только напоминаю вам укрепляться на тот случай, если что-то из перечисленного слегка пошатнулось. Дело не в том, что у вас этого нет, оно есть. Нам нужно больше того хорошего, что у нас есть, не правда ли? И нам нужно больше людей, в полной мере живущих подобным образом. Хотел бы закончить письмом, которое я считаю прекрасным благословением. Вы тоже так подумаете. Послушайте. Сегодня исполняется год пребывания нашей семьи в церкви Grace Community. Поверьте, мы оставили свой дом в Форт Лодердейл, Флорида. Переехали на запад в церковь благодати. Был самым волнующим годом в христианской жизни нашей семьи. Это похоже на переезд в Калифорнию во время золотой лихорадки. Только мы ищем не тленного золота, а не тленного богатства Слова Божьего, которое так свободно доступно в церкви благодати. Хотя мы действительно возрастали в Слове Божьем через ваше благословенное радиослужение, мы почувствовали, что пришло время посвятить себя служению, помогая телу Христа расти в церкви благодати. Разве это не прекрасно? Мы с мужем участвуем в служении миссии Union Rescue, а также, как вам известно, служа в офисе, и для нас поистине радость быть частью церкви, которую строит Христос. Служить и получать от этого что? Радость. Я также поражаюсь тем, как люди и персонал помогли нам не только расти в Господе, но и в исполнении наших разнообразных нужд, таких как еда и одежда, а также помочь нам найти дом, когда мы только сюда переехали. Я не чувствовал себя одиноким во время наших испытаний, когда мы были в нужде, так как верные святые церкви благодати действительно понесли наше бремя. Псалом 33 стал особенным для всей нашей семьи. Когда мы были в нужде, мы взывали Господа, и Он услышал нас и избавил нас от всех наших бед через возлюбленных святых в церкви благодати. И мы вкусили и увидели, что Господь благ, и мы поистине счастливы, потому что все мы уповали на Него. У нас нет ничего, кроме похвалы нашему Господу за то, как церковь благодать служила нам через своих святых, как в финансовом, так и в духовном плане. Большое вам спасибо за то, что вы настолько любите свою пасту, что учите их Слову Божьему и учите, как изо дня в день применять Священное Писание в своей жизни. Мы непрестанно вспоминаем ваш труд веры, дело любви, терпения, надежды на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом. Какая церковь может так влиять? Какой должна быть церковь, чтобы так повлиять на семью? Это лишь одна из многих. Церковь, в которой правильные отношения, правильный настрой сердца, любовь, смирение, служение, радость, мир, благодарение и прочее. Это то, что меняет церковь, а подобная церковь – это то, что меняет мир. Давайте помолимся. Отец, мы пришли сегодня утром с сердцами, наполненными ожиданием встречи с Тобой. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносили Твое имя в наших песнях, хвале и наших сердцах. Мы посмотрели на Слово Твое, услышали, что Ты говоришь, и наши души были затронуты. Дорогой Господь, мы желаем больше соответствовать совершенному человеку, представленному во всей полноте в личности Христа. Отец, наполни наши сердца добром. Дай нам быть людьми благодарными. Благодарными за все. Абсолютно за все. Радостными. Миролюбивыми. Готовыми служить, употребляя наши дары повсюду, где это возможно. И пусть у нас будет такое желание послушания, чтобы мы буквально переполнялись любовью и смирением, присущим действительно преданным людям. Господь, мы также знаем, что Твое царство распространяется, а Твой народ получает благословение там, где мы представляем Тебя в мире. С этой целью мы молимся во имя Христа. Аминь.
Вы прослушали проповедь, оригинально сказанную Джоном МакАртуром, проповедником служения «Благодать вам». Если вы хотите узнать больше информации о служении «Благодать вам» и иметь доступ к бесплатным проповедям Джона МакАртура, вы можете сделать это на сайте gty.org. На сайте вы также найдете возможность приобрести основополагающий материал «Служение пастора Джона», учебную Библию с его комментариями на вашем родном языке. Возможность продажи в каждом регионе разные. Авторские права на данный материал принадлежат пастору Джону МакАртуру и служению «Благодать вам». Информацию о правообладателе вы можете найти на сайте gty.org, включая права и ограничения в отношении копирования данного цифрового файла.